Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Новосибирская область в этом году отмечает свое 80-летие. Это праздник для каждого жителя Новосибирской области. Все мы причастны к нему. Вы живете в Новосибирске уже более четверти века. Являетесь его почетным жителем. Стал ли для вас город под небесным покровительством святителя Николая своим городом, родным?
Ну, естественно, что мы говорим, когда 80-летие области, мы не можем не говорить про сам город Новосибирск, потому что это центр. И в указе императора Александра III уже было отмечено, что через создание моста через Обь полагается основание большому городу, потому что здесь будет транспортный узел, торговое такое место важное. И действительно так и получилось. Конечно, когда я был маленьким, у нас на веранде висела огромная карта Советского Союза, и мы всегда вот с моими сестрами смотрели, где какие города есть в нашей родине. И всегда загадочный вот этот был город Новосибирск. Отец мой, он 10 лет был в ссылке в Сибири под Иркутском. И когда я спрашивал, я говорю, как же там вот живут в Сибири, потому что особенно после войны было очень много добрых слов о сибиряках, о воинах, сибиряках-гвардейцах, что они сыграли очень значительную роль в освобождении нашей страны от фашистов. А Воронеж еще чем интересен, что потом при восстановлении городов, которые были разрушены во время войны, Воронеж на 99% был разбит немецкой авиацией. Именно сибирским городам было поручено и города в европейской части СССР восстанавливать. И вот Новосибирску был поручен город Воронеж. И поэтому воронежцы очень были благодарны новосибирцам за это восстановление. Ну, и вот. Но, видите, детская мечта, наверное, все-таки сбылась, что я хотел побывать в Сибири. И когда святейший патриарх издал такой указ, тогда еще патриарх Пимен, уже Хиротониевы епископа производили при патриархе Алексее II. Ну, и мне же, видите, вот два раза пришлось приезжать с 5-летним перерывом. Я уже здесь. И первый раз приехал, ну, это было под Успение Пресвятой Богородицы, в августе было тепло, и я помню, у меня впечатление то, что очень благодатный климат, и край красивый такой. Когда иностранцы вот все, когда приезжают первый раз, говорят, это Сибирь, это страна парков, потому что у нас вот эти березовые колки, когда по дороге едешь, смотришь, вот действительно, как будто их специально сажали так, чтобы вот были полянки красивые, все. Ну и здесь епархия у меня была очень большая. Я был новосибирским и барнаульским, поэтому окормляли и Алтай, и Туву, и северные епархии. Здесь да, и Томск, и Кемерово, потом и Красноярский край, потом уже начали все отделять. Постепенно осталась Новосибирская область только сейчас. Ну и, конечно, уже второй раз, когда я приезжал, и патриарх опять меня направил, приехали уже в декабре месяце, в январе, в начале января, 4 января я возвратился, 2001 года, и встречает меня журналисты. Я сказал секретарю, я говорю, чтобы журналистов не было, а то, буду говорить, опять сослали его сюда, в Сибирь. Но журналисты все-таки встречали, было 46 градусов мороз был такой. Я схожу с трапа самолета, и журналисты, думаю, какой вопрос они зададут. Они говорят, как мы рады, что вы возвратились. Вот. И для меня, конечно, эти слова очень меня согрели. И я рад даже, что вот наиболее такой период своей жизни, самый, можно сказать, когда человек в силе и имеет опыт какой-то, вот, 40 лет и вот до 70 я здесь тружусь на благо новосибирцев. И ну, считаю, что для духовной жизни церковь Новосибирской епархии делает очень много. Потому что, конечно, хорошо, когда индустриализация, хорошо, когда много товаров, хорошо, когда много жилья вводится в эксплуатацию. Но самое главное – это душа человека. Есть ли радость на душе у человека? Есть ли у него чувство довольства жизнью, чувство того, что он нужен нашему обществу, чувство того, что он не зря появился на этой планете и живет. Поэтому церковь, она работает с душой человека. И очень важно, особенно в трудную минуту, мы же ведем большую социальную работу, и поэтому особенно важно, когда человеку плохо, когда он в больнице, когда он в темнице, когда вот он страдает от зависимости каких-то. Именно в это время протянуть руку. Когда у человека есть деньги, когда у него есть жилье, когда у него, как говорится, все в жизни складывается, это одно. Он доволен, сыт, богат, а вот когда у человека ничего нет, когда у него сломалась жизнь, обязательно должны быть люди, которые протягивают руку, которые с добрым сердцем, с добрым словом к нему подходят и возвращают ему надежду на цель и смысл жизни, что он нужен. И вокруг него люди, которые его любят.
В последние годы церковь и государство плотно сотрудничают по многим важным направлениям жизнедеятельности. И в нашем городе это особо заметно. Так, например, ежегодно на протяжении уже более 20 лет в поездку по отдаленным районам Новосибирской области отправляется поезд «За духовное возрождение России». Это совместный проект и епархии, и областной администрации. Совсем недавно из своего 21-го рейса вернулся миссионерский корабль «Церковь Андрей Первозванный». Как начиналось это совместное сотрудничество и какие результаты оно дает?
Вы знаете, вот первый поезд связан с очень интересным, как сказать, событием такое в жизни нашего общества. В начале перестройки многие посчитали, что патриотизм не нужен. И у людей появились как бы новые интересы. Вот красивая жизнь на Западе стала пропагандироваться, что можно уехать учиться, можно уехать жить за границу. Но я всегда говорил, что ведь это на Западе люди для себя создавали своим трудом эту красивую жизнь. И съездить посмотреть, как люди живут, это хорошо. Но надо делать у нас так, чтобы было хорошо. Но поучиться, может, там посмотреть и воплотить в своей стране эту культуру высокую. Но все-таки как бы пропаганда такого, что вот пренебрежительного отношения к своей стране была. И когда праздновали 50-летие Победы, к мемориалу славу никто не пришел из новосибирца. Вот сейчас бывает грандиозное там событие, действие такое. А это пришли только мы с Индинком Иваном Ивановичем, который возглавлял нашу область, и несколько бабушек с медалями, видно, они были или участники войны, или участники трудового фронта. И вот отец Александр Эмаров послужил панихиду, пел архиерейский хор наш, и некому было даже возлагать венки и цветы. Ну, и в тот же год ко мне пришли ветераны, военные, несколько человек, еще епархиальное управление было на улице Жуковского, и один из ветеранов говорит: «Владыка, надо возрождать патриотизм». И вот раньше по области ходил комсомольский поезд памяти. Он ходил в дни урожая, когда уже убирали урожай, и поздравлял всех селян с уборкой урожая. Ну, а посвящен был вот памяти наших героев, погибших в Великую Отечественную войну. Ну, я тогда сказал, я говорю, ну что ж вы пришли ко мне? Вы собираете комсомольцев и среди них поднимаете патриотизм. Русская православная церковь, она всегда была с народом. И она и сейчас, мы уже были у памятника погибшим воинам. Но он говорит, что надо возрождать вместе. И мы действительно обратились вместе с представителями правительства Новосибирской области к железной дороге. Был начальник железной дороги Бородач, фамилия такая. Нашли понимание. Начали собирать добровольцев. Такой поезд тоже смогли сформировать, и первый раз поехали, еще не было ни учителей, ни врачей с нами, ни социальных работников, а просто поехали священники, которые совершали требы, и артисты. Поезд получился не очень большой, но резонанс был очень хороший. Приезжали в нетопленных, облезлых, обшарфанных клубах, дворцах культуры, сидя в пальто, потому что было очень холодно. Но было такое чувство патриотизма. Настолько селяне вот поняли, что их не бросили, что о них заботятся, что одна даже бабушка сидела впереди меня, встала. И причем были разные категории возрастные, от детей до стариков. Все приходили, потому что никаких мероприятий в селах не проводилось. И вот одна бабушка сидела впереди меня, встала после концерта и говорит сама себе: «Господи, никогда так не радовалась. Как же, говорит, радостно. Как будто немцы ушли, а наши пришли». Вот такое было чувство у людей. И поэтому мы стали каждый год с администрацией области планировать это с железной дорогой. Потом был начальник Западносибирской железной дороги Старостенко. Вот. И он заказал в Троице-Сергиевой лавре оборудование вагона церкви и подарил этот вагон церкви нам, нашей епархии. И мы стали ездить не просто вот в октябре месяце этот поезд, но и к юбилеям Победы мы делаем в мае месяце, с тем, чтобы уже всех селян поздравить к 9 мая. И стали брать с собой и работников образования, работников вот социальных служб. Поезд здоровья стали подключать. Это тоже несколько вагонов с новейшей диагностической аппаратурой. И, конечно, вагоны по просто сотни людей спасали, проводили диагностику, определяли, какие болезни. Они не лечили, конечно, но давали направление тем людям, у которых какие-то сложности появлялись здоровьем. И я рад, что эта традиция продолжается, и поезд ходит по нашей области. Области, и селяне всегда его с радостью встречают.
Еще один совместный проект с государственными властями – это помощь людям без определенного места жительства, одиноким мамам, оказавшимся в затруднительном положении. Насколько он актуален для Новосибирска и как ведется совместная работа в этом направлении?
Эта работа, она важна для всей страны нашей. И в Новосибирске у нас делается неплохо, и всегда приезжают к нам для изучения опыта. Ну, конечно, и у нас не все идеально, потому что сложности и с помещениями, и с финансированием. Но сейчас государство все больше внимания обращает на эту категорию людей. И поэтому и гранты появились, и субсидии какие-то появились. И мы стараемся так, чтобы всем людям оказать помощь. По бездомным людям у нас совместный проект с мэрией города Новосибирска. Мэрия выделила помещение, а мы постарались сделать ремонты там, восстановить коммуникации все и поселить людей. Они, конечно, теперь появились и постоянные жители, потому что есть инвалиды, бомжи, которых уже никуда не проводишь. Но мы стараемся так, чтобы они обязательно трудились, кто имеет возможности и здоровье для того, чтобы трудиться, чтобы они обязательно какие-то профессии осваивали. Ну, им очень нравится, они люди общительные и живут, но мы стараемся так, чтобы пороки, которые они приобрели во время своей вот такой бездомной жизни, они оставляли за порогом, потому что это церковное заведение. Мы стараемся, чтобы они и имели и хорошую пищу, и досуг какой-то. Но приходится, конечно, за всем этим смотреть, что-то подсказывать, дорабатывать. Самое главное, мы обращаем своей деятельностью внимание общества к вот этому чувству человеколюбия. Побуждаем чувство сострадания, взаимопомощи. Вот эти волонтерские движения, они как раз служат единению общества.
Не все знают о том, что церковь ведет каждодневную работу с людьми, которые попали в зависимости от алкоголя и от наркотиков. В чем заключается эта невидимая для большинства работа?
Ну, трезвость – это нормальный образ жизни. И мы, конечно, говорим о естественном для человека состоянии, но как-то болезнь эта глубоко проникла в наше общество, так что, наверное, в каждой семье есть такой вот больной человек. И поэтому было, когда мы начинали это, было, конечно, странным видеть то, что вот такие люди становятся никому не нужными. Они теряют семью, они теряют работу, они не могут социализироваться. И поэтому здесь, конечно, большой труд, чтобы человека возвратить в общество. Но мы стараемся это делать, потому что самое страшное – это равнодушие. Светское общество это отвергает. Почему? Потому что коммерция. Коммерция на людях, на живых людях делаются деньги. И поэтому, так сказать, здесь бороться с вот этой индустрией и алкоголем, это очень сложно. И поэтому, как бы вроде, ну а зачем? Все вроде пьют, все это. Но страна же теряет людей и теряет категорию самую важную, вот работях, рабочих, которые создают основные ценности государства, прежде всего, если говорить с точки зрения светских людей. Мы теряем людей, вот, начиная там с 15 и до 60 лет, и у нас же уровень жизни-то говорят, что до 70 лет, но на самом деле-то до 58 лет у нас только предел жизни, особенно для мужчин, для молодых. И посмотрите, вот скрываются такие факты, как, допустим, алкоголизация населения. Ведь считается беда для государства, если 5 литров чистого спирта потребляется в год на человека. Да? Считается, что уже на генетическом уровне начинается деградация общества. Вот. Это говорят на Западе. А у нас ведь потребление более 16 литров на человека чистого спирта на все население, начиная от младенцев, кончая стариками. Вот. То есть деградация полным ходом идет общество. И об этом молчат. Почему? Потому что, ну, вот делаются деньги. Поэтому, если не будет вмешиваться государство, одна церковь здесь ничего не сделает. Это общая болезнь, и общими усилиями надо ее ликвидировать.
В этом году в Новосибирске прошла научно-практическая конференция «Государство, общество и церковь. Образование и культура как основа национальной безопасности». Владыка, насколько важно сегодня решать нравственные, духовные задачи общества вместе с церковью?
Культура и образование, они призваны воспитать человека. Ведь мы говорим, что вот мы живем в новой России. И для новой России нужен новый человек. И надо же определить его параметры, какой он должен быть, новый человек. А как раз образование и культура, они должны эти параметры определять. Что же этому человеку надо дать, в его культурном росте, в его образовании, чтобы это был действительно человек не просто винтик, который в общем маховике, механизме государства будет приносить что-то или торговать, или там сталь выплавлять, или что, а чтобы это была действительно личность. Чтобы она, культура служила не развлечению, хотя и развлечение, наверное, тоже необходимо, а чтобы это развлечение было нравственным, чтобы оно воспитывало действительно нравственную личность. Почему? Вот сейчас говорят даже о политике, экономике, а обычно говорят о справедливости. Вот справедливость. А когда говорит церковь, допустим, о нравственном облике человека, о культурном облике человека, то церковь говорит, что справедливость – это низшая форма нравственности. Потому что здесь я говорю о себе. Вот я хочу, чтобы было справедливо, чтобы распределялись все блага поровну, там, допустим, или как-то. А это неправильно. Ведь если уж говорить, что благо делить надо, то их надо делить по любви. Чтобы человек отказывался даже от своей части в пользу ближнего. Потому что среди моих соотечественников, мои родители, мои братья и сестры, мои друзья и знакомые. То есть мы единая семья. Если этого понятия, единства государства не будет как семьи, то мы никогда не придем к хорошим результатам. Мы не придем к процветанию никогда. Церковь говорит о том, что если мы не будем определять категории нравственности, если они будут сделаны неправильно или произойдет размывание нравственности, никогда мы благополучное общество не построим. Общество будет разваливаться, потому что только нравственность, она служит единению общества. И когда мы говорим, что вот в школе должны быть основы православной культуры, основы религиозных культур, то видим не особо, так сказать, интерес большой со стороны работников образования. Почему? Да потому что легче воспитывать человека-потребителя. Вот ты заработал, получи деньги и развлекайся. А что в душе у человека остается после этих развлечений? Новые развлечения. То есть у человека воспитывается вот этот голод потребления, и он все время ищет, а радости-то, смысла жизни не находит, и жизнь как бы для него она теряет цену. Особенно, если у него нет средств для получения удовольствий, для получения развлечений. Вот. И также в культуре. Если мы слушаем басню какую-то, мы говорим, а мораль какова этой басни? И также в культуре. Если мы смотрим вот эти произведения искусства, да, красиво, да, действительно великие творцы это сделали, там спектакль, все. А что должен вынести с собой человек из самого, из зала? Если пустота только, если стремление опять к потреблению, если к какому-то блеску, ну, мы знаем, что и алмаз, и стекло блестят-то одинаково, но цена им совершенно разная. И поэтому великие наши люди, которые занимались литераторы, душой человека, они всегда предупреждали нас о том, что культура не должна подменяться какой-то пошлостью, какой-то, потому что культура должна воспитывать человека. И воспитывать действительно патриота, действительно воспитывать человека, который высоконравственный, который может послужить своему народу. А не так вот потребителя, который мелкий человек и не знает вот этих высот духовной жизни.
Владыка, наша область очень большая, в ней живут люди разных национальностей и разного вероисповедания, и, слава Богу, бесконфликтно. Что сегодня способствует объединению людей, мирному сосуществованию, и какова роль Православной Церкви в этом деле?
Православная Церковь, она уже 1000 лет воспитывает наш народ, и все те примеры героизма, о которых мы говорим, примеры высоких достижений, как правило, они связаны с высокой культурой и с высокой нравственностью. И мы понимаем, что человек, если не знает свою историю и не ценит, если не знает свою духовную культуру, он не может нормально жить с людьми в этом же обществе. Да, мы разные. Да, у нас разные национальности, у нас разные религиозные убеждения и другие вообще всякие убеждения. Но мы должны жить единой семьей, должны жить все вместе. А когда в общество приходят вот такие провокаторы, которые начинают осмеивать и опошлять нашу историю, осмеивать и опошлять нашу культуру, конечно, общество разделяется. И общество через это деградирует. Потому что получается так, если одному можно, а другому почему-то нельзя. А ведь мы должны как? Там заканчиваются мои права, где начинаются права другого человека. И не кто-то мне должен подсказывать, а я сам должен смотреть. Вот я занимаюсь творчеством, а это творчество мое повредит другому человеку или нет? Почему-то мы говорим, что вот мы должны как-то там договариваться. А как мы можем договариваться? У нас есть законодательство. Любой человек, грамотный, образованный, тем более творец какой-то, он должен посмотреть, а не оскорбит ли это чувство других людей. Не послужит ли это во вред единству общества. И те люди, которые не задумываются над этим, их смело можно называть провокаторами, что они разлагают именно наше общество. Они его хотят расчленить, разъединить. Ну, наверное, у них какие-то есть свои цели насчет этого. Поэтому, когда мы говорим о той деятельности, которую проводит Новосибирская епархия, мы всегда говорим о поддержке тех инициатив, с которыми выступает наше правительство. Потому что в последнее время издано очень много различных указов, постановлений, которые служат к единству нашего общества, которые служат к процветанию нашей страны, в том числе и по нашей культуре, по национальной безопасности, как этому должны служить и образование, культура, политика. И я думаю, что если мы будем все вместе следовать вот этим указаниям, не забывая о тех людях, которые живут рядом с нами, не забывая о милосердии, сострадании, человеколюбии, взаимопонимании, то, конечно, мы тогда не сможем построить общество консолидированное, сплоченное. Поэтому сегодня в обществе, мне кажется, идет дискуссия о том, какие ценности мы должны взять с собой в будущее, которые должны оставить в прошлом. Ну, это хорошо. И я думаю, что после вот таких дискуссий, после различных нестроений, которые у нас бывают, я думаю, мы приходим к хорошим результатам. Да, мы хотим, чтобы наша Россия была великой, могучей и процветающей страной. С людьми, которые действительно имеют высокую культуру, высокое образование и являются высоконравственными личностями.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.
Спасибо вам.